Я объясню исторические обстоятельства, но это именно та статья, которая привела к началу движения за реформу Гуру в ИСККОН. Я написал этот документ очень быстро. Я объясню эти обстоятельства, расскажу о них позднее. Я разослал эту статью нескольким людям, и через несколько дней она уже распространилась по всему движению. Это еще до появления факсов и электронной почты. Там была обычная такая медленная почта и ксерокс, но все это разлетелось по всему движению в течение буквально нескольких дней. Я написал это за 5 лет до встречи с Бойзеном. Так или иначе, я затрагивал там многие те моменты, о которых Бойзен говорил. Я описывал ИСККОН в те дни. Я описываю ИСККОН как общество Каништа Адхикари. Я не очень справедлив к Каништа Адхикари, потому что они должны быть такими всегда, но поскольку вы можете быть счастливым, конечно, Адхикари, но позвольте я вам прочту это. Общество преданных, которых нормы еще не являются правильными вайшнавские отношения, называется обществом Каништа Адхикари. Его отличительной особенностью является недовольство, то есть ссоры друг с другом, возникающие из зависти, а зависть — это продукт ложного эго. Из-за ложного эго наши члены не в состоянии установить духовную дружбу друг с другом. Вместо этого они состязаются друг с другом ради престижа, власти и какой-то собственности, очень сильно желая чести, почести и уважения со стороны других. Такие недовольные неофиты притворяются, что они более продвинуты, чем на самом деле являются. Такой человек пытается скрыть свои недостатки и падения, и за этим всем он развивает скрытный образ мысли и не хочет не вступать в честные открытые отношения со своими духовными братьями. Поскольку он не может открыть свой ум никому, он остается вдали от истинных друзей. И он сходит с пути преданного служения, а его равные ему не помогают. Ибо он думает, что если он позволит кому-то проповедовать себе, то он таким образом признает свое подчиненное положение. Поэтому он отрезает себя от слушания и становится безучастным к наставлениям, к добрым советам, поскольку он питает множество тайных опасений в отношении себя. Он с готовностью ищет недостатки у других. Таким образом, он утверждается в своем собственном высоком положении, несмотря на непризнанные слабости. Это как раз было такое общее духовное состояние ИСККОН к концу 1984 года. Я не делал анализа, я просто увидел то, что происходит вокруг меня. Но факт в том, что я получил потрясающий отклик от людей, потому что они поняли, что кто-то говорит на самом деле реальные вещи. И хотя мы были частью общества, и мы были социализированы, с другой стороны, это было общество очень изолированных людей, потому что иногда изоляция, она не физическая, это духовная изоляция, ментальная изоляция. Я пытаюсь понять это чувство личной неудачи. Были у меня мысли, что столько преданных присоединилось к движению, и они были активными в движении. В то время они были выходцами из среднего класса, или семьи среднего класса, или высшего класса. Они, в общем-то, отвергли эти ценности главные. И затем они пришли в движение. Может быть, это их принципы не были полностью социализированы. То есть они не социализировали полностью ценности движения, не полностью впитали их. И им приходилось бороться. Я думаю, что истинное описание в том, что на самом деле они приняли эти ценности, идею чистого преданного. Я думаю, что практически все, кто приходит в наше движение, их привлекает эта идея, что я могу стать чистым преданным, это то, кем я хочу быть. А проблема в том, что они не соответствовали этим принципам. Отсюда вот это чувство личной неудачи. Истинная проблема — это не чувство личной неудачи на самом деле. Проблема, как с ним поступить. Если вы не подходите к этой проблеме открыто и честно, то отсюда возникает это сокрытие, утаивание. что я вижу, вот эти все преданные новички в Лос-Анджелесе, может быть, они на более высоком уровне чистоты находятся, чем те преданные, которые присоединились в мое время. Может быть, нет. Но... Конечно, могут быть какие-то анархи в обществе, но вот эти юноши, они делают успехи гораздо лучше. Они чистым сердцем читают. У них есть шакти. Я задумался по поводу этой модели. Это чисто личная неудача или это что-то наложенное? Вы имеете в виду с этими новыми ребятами? У них тоже должно быть это ощущение пробела между тем, кто я есть на самом деле, кем я хочу быть. Но если их вести правильно, если эти, у них есть хорошие примеры, то они должны быть способны рассказать о своих проблемах, не чувствуя, что меня вышвырнут из ИСККОН, чтобы вот эти другие формации, там, обманывать, не обязательно они должны возникать. Некоторые люди, несмотря ни на что, они все равно будут обманывать, скрывать, что бы вы им ради них не делали. Но если мы делаем свою работу должным образом, принципиальная неудача ИСККОН в том, что мы должны были предоставить людям среду, в которой бы они чувствовали, что есть кто-то, кому можно открыться и поговорить, и выразить свои, поделиться трудностями. Конечный результат должен быть социализацией. Вот эта идея за этим курсом. Да, мы пытаемся к этому прийти. Я думала о вопросе Джанмаштами, о том, о личности и организованности. В 1975 году в храме Филадельфии была группа преданных. Они перестали быть частью группы Радхи Дамодары и называли себя группой распространения книг Бибити. И один молодой человек, он был очень молодой. Может быть, ему было 16. Он был очень чистым. Он хорошо распространял книги. И я помню, 5 лет спустя люди, которого знали, он очень сильно страдал, они говорили. Он опустился в разные греховную деятельность. То есть это был просто такой большой фасад, он прятался за ним. То есть, может быть, ему надо было жениться и что-то такое, но они давали ему книги, и он должен был ходить, раздавать эти книги. Это пример, он был примером великого распространителя. Никто не мог помочь этому бедному парню, потому что он должен был, вынужден был носить эти маски, что он такой чистый, очевидно. Я не знаю, в движении он до сих пор или нет, но ему действительно нужна была забота. Но поскольку у него было вот это известное имя, слава в движении, то есть это организационная такая сторона проблемы. Мы должны уже остановиться. Начало следующей лекции. Давайте закончим еще эту таблицу. Мы находимся внизу уже, ближе к сегментарному уровню. Еще одна реакция сокрытия. Мы говорили вчера о переложении ответственности на других людей или на объекты. Как это может иногда развиваться в настоящую паранойю. И также переложение вины на козла отпущения в лице самого себя. То есть он здесь говорит на странице 156. Переложение ответственности на козла отпущения в самом себе отличается от предыдущих типов в том, что здесь человек говорит о своей проблеме и просит сочувствия и внимания. Иными словами, вы вините собственное тело. «Я болен». Он говорит о игроке в теннис, что когда они проигрывали, они говорили, «Я болел в тот день». Затем он говорит о психосоматических болезнях. Так и было. Иногда солдаты, у них возникал паралич, когда они вынуждены были идти в бой без какой-либо органической основы. Они действительно были парализованы, не могли просто двигаться. Но с ними не было никаких физических болезней, которые могли бы врачи определить. То есть они не были трусами, они просто решали свои проблемы этого сильного страха, и также сильно, у них было сильное желание быть смелыми. И так их ум решал эту проблему тем, что они их парализовывало. Такое иногда происходит. Этому характерно вот это некое желание симпатии и внимания. Иногда мы видим, что одинокие пожилые люди, они все время болеют. Мама иногда звонит, постоянно жалуется, то не так, это не так. Иногда человек скажет, когда мы не чувствуем, что нам хочется жить по принципам сознания Кришны, мы можем либо заболеть, либо... Это то, что я делаю, все время нахожу прибежище в болезнях. Я вырос в семье с тремя младшими братьями, у нас было много конкуренции за внимание наших родителей среди нас. И моя мама была профессиональной медсестрой, сиделкой, и когда она заботилась о больных, это было очень... Это у нее очень хорошо получалось. Я помню, еще ребенком я учился притворяться... То есть мне нравилось болеть, поскольку таким образом все внимание моей матери я получал в ее лучшем проявлении. Да, до сих пор я это делаю. Мы должны замечать в себе эти тенденции. И затем мы переходим к последнему разделу, который называется «Забвение и отход». Отход. Обычно этого... Такую реакцию в ИСККОН мы не встречаем, когда человек просто сдается, просто бросает все, уходит в себя и ничего не делает. Это реакция в форме отчаяния и безнадежности. Ну, иногда бывает, когда человек просто оставляет все. То есть человек теряет всякие надежды, бросает всякие надежды и попытки. Так он избегает от этой неудачи и боли. И такая реакция сопровождается, как правило, угрюмостью, задумчивостью, легкими способами получения наслаждения, обычно, либо мастурбация, либо какие-то одурманивающие вещества. Ну, когда то, что человеку позволяет забыться, просто в простых чувственных удовольствиях, там, порнографии и так далее, то, что сейчас... доступно. То есть это что-то более интенсивное, чем просто просмотр телевизора. Да, более интенсивное что-то. Но это тоже может быть. Иногда преданные, которые отказываются, первый признак этого в том, что они весь день там в кинотеатре просиживают или перед телевизором и не думают о своих проблемах. Они просто уходят в такое... замыкаются таким образом в самочувствии отчаяния и безнадежности. Это называется наркотиком, в общем-то, оправданно называется наркотиком. Со времен Бойзена эти интоксиканты, они стали все более изощренными. Особенно врачи могут вам это выписать, это легко. Я нахожу, что в ИСККОН этот выбор наркотиков среди приятных. Один из выборов — это сон. Да, вы можете просто завалиться спать. Так они вроде бы не нарушают четыре принципа. Это один из способов весь день проспать. Иногда, когда давление слишком большое, это временная, конечно, мера. Иногда, когда давление слишком большое, можно понять, почему люди так делают. Они это будут делать, они просто заваливаются спать и долго спят. Я это видел. Или, так сказать, козел отпущения в форме себя самого. Вы просто прикидываетесь больным, чтобы никто от вас ничего не просил. Иногда это может быть немного конструктивным. Как он, например, говорит об уходе, иногда это здоровая мера в таких небольших дозах. Иногда это можно понять, когда человек уходит в себя. Но если вы полностью принимаете прибежище у таких вещей, вам конец просто. Вы спите. Ну, есть и также наркотики, лекарства какие-то. И они думают, что хороший уикенд — это просто отправиться выспаться как следует. Я знал таких людей еще до того, как стал преданным. Наконец, в самом низу последняя форма реакции — это покорность с прогрессирующим разрушением. Это когда люди уже скатываются в такую шизофрению. Мы, в общем-то, сейчас нам не обязательно во все это погружаться. Это уже клинические вещи, клинические формы душевных болезней. Это когда человек скатывается уже в низшие гуны и полностью. Вы должны обратить внимание на эту таблицу, когда мы обсуждаем эти формы социализации. Здесь есть ясная иерархия. Я не уверен насчет трех и четырех, какая выше другой, но, по крайней мере, между одной, двумя, тремя и четырьмя тут есть ясные... Тут прослеживается ясно добродетель, страсть, невежество. Что касается изоляции, компромиссов, отклонений, обмана, переноса ответственности, вот эти разные формы изоляции, я не уверен полностью, что тут лучше или хуже, чем другое. Я не собираюсь... Я хотел бы, чтобы вы знали, что есть компромисс, какие отношения этому сопутствуют, какие средства и какой в конечный результат, но я не думаю, что последовательность в этих вещах настолько важна в этой таблице. Я бы хотел, чтобы после этого курса у вас запомнилась эта таблица Бойзена. Я пытался улучшить как-то ее, но нашел, что не смог. Кто-то, может быть, другой сможет улучшить, несмотря на свой опыт в сознании Кришны. Улучшить таблицу? Да. Может быть, пойти, сделать шаг вперед еще. Может быть, язык, да. Ну, конечно, язык можно поменять. Ну, нужно также отдать должное Бойзену за то, что он сделал. Никто, конечно, не пользуется таким языком психиатрии. Я бы заменил сегментарное, там, допустим, низшими чакрами, что-то с чем-то вроде этого. Или такими низменными инстинктами. Что касается использования этих терминов, поскольку сейчас ими никто не пользуется, вы не спутаете это с нынешними понятиями. Да, это так. Так что есть тут определенные плюсы. Но не все увидят, что это универсальные принципы. Да, это универсальные принципы. Я заметил, я наблюдал это во многих местах на планете. Есть определенные люди, там, знаете, там в мусоре живут, антисоциальные. Это повсюду есть. Это сегментарные. Либо изоляция, или то здесь есть оттенки серого. Они как бы накладываются друг на друга. Человек, который изолировался от нормальной социализации или даже социализировался в преступной среде, обычно таких людей считают сумасшедшими. Я уже говорил об этом. В каждом маленьком городке в Америке есть свои странные чудаки, сумасшедшие люди, какой-нибудь там странный человек, который получил психологическую травму на войне, он живет там где-то на окраине городка, без жены, без друзей. Эти люди иногда расклеивают по всему дому плакаты, у них там есть какая-то идея сумасшедшая. Они пишут, как сумасшедшие, и ни с кем не общаются. У них много собак. Может быть, там одна старушка, у нее 75 кошек. Я думаю, что это видно. Можно видеть в любом обществе, если они дальше деградируют. У них даже нет жилья своего, и они становятся бродягами на улице. Но раньше мы их называли бомжами, сейчас бездомными. Это начинается с чувства личной неудачи? Я думаю, да. Я думаю, что в этом Бойзен весьма прав. И сейчас, конечно, сложно сказать, поскольку все настолько деградировало, что сейчас люди уже рождаются сумасшедшими. Иными словами, уже какие-то органические повреждения в мозгу такие сильные, дети рождаются от матерей наркоманок, беременных. То есть люди практически уже выходят из утробы уже сумасшедшие. Это из-за вот этих уже клинических повреждений мозга, из-за разных факторов внешних. Я скажу кое-что по поводу чувства личной неудачи. Нужно уметь различать. И Бойзен это где-то делает. Мы говорили о вине или грехе. Вы должны различать между вашим чувством греха или вины. И истинной виновности. Например, если взять преданного, это чувство греха или вины может быть тут такое же у двух преданных, но вина у них совершенно разная. Это зависит от их собственного уровня. Например, один преданный может нарушить один из регулирующих принципов, и у него есть чувство этого вины или греха. Другой преданный может быть более продвинутый. Он не нарушил никаких регулирующих принципов, но просто с желанием посмотрел на непредложенную пищу. И он чувствует из-за этого тоже чувство разрушения такого или греховности своей, как и другой преданный, который чувствует это от нарушения регулирующих принципов, вы понимаете? То есть чувство греха или вины или личной неудачи может быть одинаковые, одинаковой силы. И преданный, с которым случилось серьезное падение, он может сказать, о чем этот человек переживает, о чем этот преданный переживает. Но для того, как раз, но он находится на другом уровне духовном уровне, и для него это разрушительно. Как Прабхупада рассказывал историю про Бхактисиддханту Сарасвати Такура, который захотел манго, которое не было предложено, его отец отругал, и он больше не ел манго всю свою жизнь. Нужно понимать это хорошо, с чем мы имеем дело, как человек чувствует себя на самом деле. И что происходит на более высоких уровнях сознания Кришны, когда человек действительно продвигается, это чувство личной неудачи, оно трансформируется в простое смирение. И смирение на высших стадиях, оно становится любовью как раз с этим сильным чувством разлуки с Кришной. Вот что на самом деле происходит с этим. То есть преданный не думает, что я сейчас стал совершенным. Никогда. Я вот сейчас я обрел Кришну. Шесть госвами всегда искали Кришну, но не, так и не нашли его. Но это было их величайшим экстазом. Это то, что происходит с этим чувством личной неудачи на высших уровнях. Это соединяется с этим экстатическим союзом с Кришной. Но этот союз, он наполнен сильными чувствами разлуки, и это превращается в смирение. Когда мы смотрим, то есть на уровне организации, можем ли мы сказать, что некоторые из нас могут чувствовать сильное разочарование, что у этого движения столько проблем, и мы не оправдали надежд Прабхупады. Но кто-то со стороны может сказать, посмотрите, вы начали только в 65-м году, вы очень много хорошего сделали. Так, а все это мелочи, это нормально для организации. Да, конечно, это произойдет. И сейчас я хочу немножко забежать вперед. Что те материалы, которые вы дальше прочтете, в них Бойзен говорит о принципе, о принципах духовного лечения. И он использует этот старый термин «лечение душ», который я использовал как название этого курса. И он говорит, консультирует других людей. И он говорит, прежде чем эффективно консультировать других людей, вы должны сами быть в нормальной, хорошей форме, иначе ваши собственные трудности, блоки и эти утаивания, они помешают другим, вам помочь другим. А в любом случае, чтобы помогать другим людям, помогать организации, мы не можем себя. Самая большая ошибка в мире — это пытаться очистить других людей, не очистив себя. То есть мы не можем себя исключить из этого, поскольку это просто становится поиском недостатков, и другой человек, он не будет отвечать на ваши усилия вообще. Итак, я хочу начать с того, как разбираться с собой. Бойзен говорит по поводу консультирования на странице 268 в этой методичке. Как я сказал, мы немножко зайдем вперед. Начинаем на странице 267. Это очень важный параграф. Во всех своих усилиях я полагаюсь на простой принцип, выведенный из моего теологического обучения, который, как я понимаю, как я вижу, не все понимают. Истинное зло в душевных расстройствах нужно искать не в конфликте, но в чувстве изоляции или отчуждения. Кстати, сегодня я понял, я должен был сказать, он упоминает, что изоляция — это грех, он использует слово «изоляция». А как мы определяем слово «майя»? Отделение. Отделение от кого? От Кришны. И автоматически от преданных Кришны. Так что отделение и изоляция, в общем-то, это то же самое. Но разлука — это не чувство разлуки. Нет. Есть плохая разлука, есть хорошая разлука. Он говорит о чувстве изоляции или отчужденности. Именно тот страх и вина, которые проистекают из присутствия в жизни человека того, о чем он боится признаться. По этой причине я не считаю необходимым понижать порог совести для того, чтобы избавиться от конфликта, как это делается в обычной такой психотерапии, как он это понимает. Да нормально, все так делают, ну и ты так делаешь, ничего страшного. Что необходимо, это прощение и восстановление в дружбе с Богом. Как правило, вместе с психиатрами я пытаюсь разговорить пациента. Я осторожен, я не позволяю себе впадать в шок какими-либо отклонениями от принятого стандарта, о которых он может рассказать. И вот об этой части я хочу вам сегодня рассказать. Бозин говорит, «Затем я пытаюсь перенести основу самоуважения с костной, статичной нравственности на динамичную. Я пытаюсь побудить его увидеть, что неважно, каким бы падшим и недостойным он ни был, он хороший человек и достоин уважения за то, что честно ищет возможности стать лучше». Иными словами, что он имеет в виду под этой статичной моральностью, нравственностью, что ты там сделал то-то, и ты плохой, ты дурной, а под динамичной ты, может быть, сделал вот это и это, но если ты пытаешься работать над собой, улучшить себя, то ты хороший. Если вернуться к началу курса, что... То есть это как раз то, что имеется в виду под словами «он находится на верном пути в своей решимости». То есть он, может быть, что-то сделал, да, нехорошее, но он пытается стать лучше. Он хороший человек в том смысле, что он честно стремится стать лучше. Когда, если это перевести на наш язык, скажем, мы работаем над собой сейчас. Что есть эквивалент для преданного? Что интересно по поводу этой концепции динамичной морали? Это то, что вы можете ее применять к человеку, независимо от его уровня. Кто-то может быть на высоком уровне, но если он не пытается улучшить, работать над собой, то значит, у него проблема. А кто-то, может быть, находится ниже в нашей иерархии развития, но если он старается стать лучше, то он в каком-то смысле лучше, чем первый. То есть мне кажется, что у нас есть эквивалент вот этому переносу, переходу со статической к динамической нравственности. Поскольку, заметьте, эта идея переноса в том, что вы можете сразу стать хорошим, может быть, вы плохой, но если вы сейчас стремитесь, если вы решительно настроены улучшиться, то вы можете измениться и восстановить свое чувство самоуважения. Для меня эквивалентом этого в садхане является переход от оскорбительной до очистительной стадии повторения. Неважно, сколько оскорблений вы совершаете, вы можете мгновенно перейти от оскорбительной к очистительной стадии, если вы стараетесь повторять без оскорблений. Позвольте мне, ну, может быть, это все вам известно, но... Как вы знаете, Прабхупада сказал нам, есть три ступени повторения мантры Хари Кришна, верно? Есть оскорбительное, очистительное и безоскорбительное. Что это за ступени? Мы знаем, что есть оскорбления святого имени. Мы их повторяем каждое утро. Есть также стих из Чайтанья-чаритамриты. Я его вспоминаю только утром в алтарной. Человек может повторять святые имена миллионы жизней и не продвинуться, но всегда оставаться пораженным этими оскорблениями святого имени. Вы можете повторять миллионы рождений, миллионы жизней. Поскольку, когда человек находится на уровне оскорбительного повторения, что из вас выходит? Нама-апарадха. Это называется нама-апарадха. Бхактивинода Такур сравнил мантру на уровне Нама-апарадхи с буквами алфавита. То есть святое имя есть, но мы не можем, у нас нет доступа к нему. Это просто буквы алфавита. Безоскорбительное, конечно. То есть вот это Нама-апарадха. А безоскорбительное — это Шуда-нама. Это чистое имя. Чистое имя — это когда Кришна там непосредственно присутствует, и нет разницы между Кришной и именем Кришны. Это понятно. А на очистительной стадии это называется Нама-абхаса, что в этом контексте означает заря святого имени. Харидас Такур говорит об этом в Читанчаритамрите. Когда солнце еще ниже горизонта, но свет, небо уже освещено, то есть этот свет в небе, когда вот эти сумерки утренние, это абхаса. То есть, когда происходит очищение, это нама-абхаса. Согласно нама-ачарье, нама-абхас дает освобождение. Тогда как чистое имя дает прему. Он говорит, простая нама-абхаса, она дает освобождение, она уничтожает все последствия грехов. Он говорит, так же, как солнце, когда оно ниже горизонта, и свет уже озаряет небо, в лесу уже становится безопасно. Все разбойники, призраки, и буты, преты, все эти дикие звери, они уходят. То есть, на самом деле, нама-абхаса — это довольно могущественный уровень повторения. Это уровень очищения. И тогда, когда человек находится на уровне очищения, человек духовно продвигается. В противном случае вы можете продолжать слушать миллионы рождений. И это как раз то заторможенное развитие, о котором Бозин говорит, когда происходит сокрытие, мы что-то прячем и так далее. Я думаю, что для нас легче, для многих людей, если будет легче, если мы воспользуемся вот этим преимуществом повторения святого имени, поскольку, хотя у нас может быть много вот этих утаиваний, средств утаивания, мы можем даже не знать об этом сами. Но если мы так или иначе перейдем от оскорбительного к очистительному воспеванию, мы сразу же, пусть даже я могу даже быть греховным, очень греховным, если я просто горячо стремлюсь, просто и делаю хотя бы это, как это делать? Прабхупада говорит, что очистительная стадия — это когда вы повторяете, пытаясь избавиться от оскорблений. Стараясь избавиться от оскорблений. В одном месте Прабхупада говорит, если вы пытаетесь повторять без оскорблений, это безоскорбительное повторение. То есть вы уже практически здесь, благодаря этому, практически на этом уровне. Если вы пытаетесь, если мы хотим перейти от Нама-апарадхи к Нама-абхасу или от оскорбительного к очистительному повторению, то первое, что мы должны делать, это стараться избавиться от оскорблений. И, конечно, это означает, что мы должны знать, что это за оскорбление святого имени, и мы должны знать, что это такое. Есть книга Харинама Чинтамани Бхактивинода Такура, где он одно за другим говорит там об оскорблениях. У нас очень много знаний об этих оскорблениях. Но согласно Бхактивиноде Такуру, то есть осью в этих попытках безоскорбительно повторять является когда мы разбираемся с оскорблением, попытка разобраться с оскорблением, известным как прамада, или невнимательностью во время повторения. И он говорит здесь, в Бхакти-локе, он описывает это так. Он говорит, один чистый вайшнавачарья, он имеет в виду Вишванат Кучакраварти Такура, написал, что процесс бхаджна-крии, преданного служения, практики садханы, садхана-бхакти, делится на два типа. Ништхита – устойчивый, и аништхита – неустойчивый. Иными словами, в начале мы совершаем бхаджна-крию, и это неустойчивая стадия. С верой мы это делаем. Нужно постигать преданное служение под милостивым руководством садху. Это бхаджна-крия. И когда такой человек достигает ступени твердой веры, он посвящает себя ништхита, устойчивому преданному служению. Как только вы достигаете уровня ништхи после анардханиврити, стоит вам достигнуть этого уровня ништхи, у вас уже стабильный прогресс происходит. Вы все движетесь на все более высокие уровни. До тех пор, пока человек не достиг устойчивого преданного служения, его служение остается неустойчивым. На ступени преданного служения есть шесть признаков. Утсахамаи, то есть ложная убежденность, уверенность. Я 3 недели не падал, я уже думаю, что я Махабхагавата. Я оскорбляю всех, я такой гордый. Ну, у нас было такое. Гана, Тарла, такие спорадические усилия, вьюдха-викалпа, нерешительность, вишая сангара, борьба с чувствами немакшима, неспособность следовать своим обетам, тарангарангини, наслаждение возможностями бхакти. У меня нет сейчас времени читать все это, вы можете прочесть это в Мадхури Кадамбине, он описывает это, но это неустойчивая ступень. В Хари-бхакти-виласе говорится о нерадивости или небрежности. Это одно из оскорблений святого имени, считается. В этом писании слово «прамада» описывается как «невнимательность». Шри Харинама Чинтамани — это собственная книга Бхактивинода Тхакура. Дальше делит эта невнимательность на 3. Апатия, бездеятельность и отвлеченность. 3 формы невнимательности вы можете прочитать. Это в 12 главе Харинама Чинтамани. Можете прочитать это в деталях. Нам сейчас не нужно этого все вдаваться в данный момент. Пока человек не освободится от этих 3 форм невнимательности, он не может совершать преднаслужение вообще. Да, и даже если человек оставляет все остальные намапарадхи, если он все же невнимателен, он никогда не сможет привлечься святым именем, развить влечение к святому имени. Вот это его утверждение. И также в Харинама Чинтамани есть указание на то, что действительно очищение начинается с того момента, когда мы начинаем работать над своей невнимательностью. Если мы находим, что мы застряли, если наши материальные желания не уменьшаются, если вожделение, гнев, жадность не уходит, если мы чувствуем, что мы уже так давно в этом движении, и мой энтузиазм как-то не растет, это эффект оскорблений, от того, что мы поддерживаем эти оскорбления. Это описано в «Нектаре преданности» как «пребывающая луна». То есть без какого-либо повода, причин, ваш энтузиазм к преданному служению, вернее, как убывающая луна, он убывает, сдувается. То есть если мы находимся в таком положении, если мы понимаем, что я не только совершаю оскорбления, но и не пытаюсь исправить их.